новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Парламентская ассамблея Совета Европы о ситуации на Украине. Прямое включение нашего корреспондента в Страсбурге. Подробности побоища в Вирджинском университете. В Лондоне представлено издание неоконченного романа Толкиена. Эти и некоторые другие темы – наши постоянные рубрики в этом части информационной программы «Время свободы». Переходим к первой из заявленных международных тем. На Украине продолжается политический кризис. Конституционный суд страны рассматривает вопрос о легитимности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Депутаты от Ющенковской партии «Наша Украина» и фракции блока Юлии Тимошенко объявили о готовности снять с себя полномочия, чтобы добиться распуска Верховной Рады, независимо от решения Конституционного суда. А в Страсбурге парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ приняла резолюцию о ситуации на Украине. За работой сессии ПАСЕ следит наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он из Страсбурга в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что за документ принят, какие мнения и о чем говорили депутаты?
Но надо сказать, что эти срочные дебаты по Украине были назначены буквально в последний момент. Это показывает, что Совет Европы не всегда долго ждет для того, чтобы прореагировать на какое-либо текущее политическое событие. И эти срочные дебаты были не единственным событием, которые касались украинского кризиса в Страсбурге. Здесь же был премьер-министр Украины Виктор Янукович. Он выступал перед парламентариями и отвечал на вопросы. Ну и эти срочные дебаты по Украине называются «Функционирование демократических институтов на Украине». Главная докладчица по этому вопросу Ханне Северинсен из Дании говорила, что на самом деле очень здорово, что украинцы обратились к Совету Европы. Здесь есть, конечно, тот момент, который и Совету Европы отчасти льстит.
The fact that all political forces in Ukraine have asked us.
То, что все политические силы Украины попросили нас провести сегодня эти дебаты, это признание тех усилий, которые Совет Европы предпринимал на протяжении последних 10 лет, помогая молодой украинской демократии преодолеть трудности политического процесса и построить государство, базирующееся на принципах европейской демократии. Нам сейчас не стоит излишне драматизировать ситуацию. То, что сейчас происходит в Киеве, это не кризис демократии, это кризис в рамках демократии. Целью нашей дискуссии должна стать помощь украинским лидерам провести переговоры и урегулировать кризис. Надо сказать, что конституционная система, говорит Ханна Северинсен, и конституционная реформа 2004 года предложила в Украине новый политический порядок, но страна вошла в него, не имея ясных сдержек и противовесов в этой системе. Ханна Северинсен из Дании. И надо сказать, что дискуссия была действительно оживленной, потому что как у оранжевой революции есть сторонники в парламентской ассамблее Совета Европы, так и у тех сил в Украине, которые выступают за очень четкое соблюдение Конституции, за очень четкое разграничение полномочий между ветвями власти. И вот Яко Лаксо из Финляндии, он выступал от группы объединенных левых, сказал, что один раз Совет Европы уже принял явно одну сторону в одном конфликте, этого повторять нельзя.
It is important that we don't repeat in Ukraine the mistakes.
Важно, чтобы мы в ситуации с Украиной не повторили ошибок Совета Европы 14 лет назад в России, когда мы поддержали усиление позиции российского президента за счет парламентской системы. Есть Конституция Украины, которая должна соблюдаться, и в особенности во время кризиса. Это то, зачем, собственно, Конституции и пишутся. Конституционный суд – это единственный орган на Украине, который может интерпретировать Конституцию, а не президент, не правительство и не парламент. Яко Лаксо из Финляндии. И, собственно, вокруг этих двух тем, как смотреть на украинскую ситуацию, это такой очередной прорыв демократии, или все-таки это та ситуация, когда нужно напомнить сторонам о том, что они должны держаться очень аккуратно по отношению друг к другу и устанавливать меры доверия, дискуссия и велась. Но надо сказать, что в ней, конечно, были люди, которые выступали четко на стороне одной стороны. Например, это руководитель российской делегации в ПАСЕ Константин Косачев.
Я считаю, что указ президента Ющенко противоречит Конституции Украины, нарушает эту Конституцию и незаконным образом отменяет результаты демократического волеизъявления украинских граждан, которые голосовали на выборах 2006 года. Если Конституция Украины несовершенна и допускает возможность двоякого толкования, а это, я думаю, всем очевидно в этом зале, президент Украины, как гарант Конституции, должен был бы предварительно провести все необходимые консультации, включая консультации с Конституционным судом Украины, и только после этого подписывать соответствующие указы. И то, что этого не было сделано, для меня является лишним подтверждением того, что в основе этого указа не стремление соблюдать Конституцию, а стремление изменить политическую ситуацию в Украине под собственные политические задачи и цели.
Естественно, Константину Косачеву отвечали прежде всего члены парламентской делегации Украины, те в Верховной Раде, кто поддерживает президента Виктора Ющенко, и кто действительно готов сложить в себе сейчас полномочия депутатов, выступали и раскрывали свои, по их мнению, важные детали украинского политического кризиса. Например, депутат Рады и сторонник Виктора Ющенко Оксана Білозір.
Уряд і парламентська коаліція повертають у владу людей, яких суспільство пов'язує із суттєвими порушеннями.
Правительство и парламентская коалиция возвращают во власть людей, которые нарушали права граждан на выборах 2004 года. Это те чиновники, которые ответственны за запрет мирных студенческих акций протеста, за нарушение избирательных прав, виновны в разворовывании государственных средств. В стране опять возникли условия для теневой экономики и для нечестной приватизации госимущества.
Почалися процесс щодо нечесної приватизації державного майна.
Ну, надо сказать, что резолюция сама достаточно взвешенная, но Ханна Северинсен, одна из докладчиц, говорила перед ней, что на самом деле, пока Конституционный суд не решил, что указ Ющенко неконституционен, тот должен выполняться, этого нет в резолюции, но совершенно очевидно, что профильные депутаты, которые рассматривали ситуацию на Украине, они считают именно так. Кирилл?
Спасибо, Данила. Мы продолжим следить за работой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Там будут обсуждаться другие вопросы. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. В прямом эфире Страсбурга был наш корреспондент Данила Гальперович. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин на очереди на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спикер Госдумы России Борис Грызлов утверждает, что милиция во время проведения в минувшие выходные марши несогласных в Москве и Петербурге действовала в рамках закона. Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, пытаются лишить статуса адвоката. В Москве арестованы два студента столичных вузов по подозрению в убийстве уроженца Армении Карена Абрамяна 16 апреля. Киргизская оппозиция продолжает в Бишкеке акции протеста в поддержку требования об отставке президента Курманбека Бакиева. В Багдаде при взрыве сегодня погибли по меньшей мере 10 человек и 20 получили ранения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно, наши новости, другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И тема, которой мы посвятили полторы минуты тому назад, репортаж, точнее, прямое включение из Страсбурга. Парламентская ассамблея Совета Европы подвергла критике руководства Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. После принятия решения по украинскому вопросу сессия ПАСЕ займется, точнее, видимо, уже занялась ситуации в России, ситуации вокруг шпионских дел против российских ученых. Об этом подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы» расскажет наш корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович, а программу, итоговый выпуск программы «Время свободы» ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с российских тем.
Настроен на успех. Жесткие взгляды Иванова на будущее России. Портрет под таким названием сегодня публикует Financial Times. В объемном интервью этой газете человек, который может стать следующим президентом России, держался подчеркнуто вежливо и несколько скованно, твердо защищал достижения последних лет и был холоден, как сталь. Все эти черты свойственны его давнему другу Владимиру Путину. Они ровесники, сейчас им по 54 года, оба из Санкт-Петербурга, оба бывшие шпионы КГБ. Иванов держится уверенно. Как будущий президент, явно получив одобрение Кремля, он легко переходит с одной темы на другую. От финансирования расследований в области исследований в области нанотехнологий до разработок Ираном баллистических ракет. По его словам, он довольно либерален в экономической политике, однако считает, что государство обязано держать под контролем определенные отрасли. На один вопрос Иванов не ответил или не смог ответить. Это вопрос о том, будет ли он выставлять собственную кандидатуру. «Я не думал об этом», — заявляет он. «Если бы я стал думать над этим всерьез и готовиться к выборам, то что бы я здесь сейчас делал?» Первый вице-премьер в России — довольно ответственная должность. Здесь он несколько кривит душой. Личность нового президента стала не просто главной интригой российской политической жизни, но и центральным вопросом для зарубежных правительств, которые наблюдают порой настороженно за возвращением России в число мировых держав. Ходят слухи, что противоборствующие кремлевские кланы сражаются за право поставить президентом своего человека. Более либеральная группа борется против так называемых силовиков, сторонников жесткой позиции выходцев из разведки и армии. Медведева связывают с первой группой, Ивановой со второй. Третья группа, похоже, выступает за то, чтобы Путин изменил Конституцию и остался на третий срок. Из всех возможных кандидатов преемники Путина, Иванов, похоже, лучше других отражает идею преемственности. Хотя это связано только с тем, что у них похожие биографии. Иванов на 3 месяца младше Путина. Оба учились в Ленинградском государственном университете. Там Иванов изучал английский и шведский. Однако, по словам Иванова, он познакомился с Путиным лишь в конце 70-х годов в Ленинградском КГБ. Оба они учились в 101-й школе КГБ, элитном учебном заведении для шпионов в подмосковном лесу. «Россия будет демократией», считает он, но ей нужно позволить отыскать собственную форму, как это делают другие страны. Как бы то ни было, во многом, что Иванов говорит и пишет, заметна убежденность, часто звучащая в Москве. Запад помогает свергать режимы в бывших республиках Советского Союза. На вопрос о том, вмешиваются ли другие государства в дела России, Иванов упоминает о прошлогоднем случае, когда британские дипломаты, выдавшие гранты неправительственным организациям, были обвинены в шпионаже. В этот момент, вдобавок к поджатым губам, у него вспыхивают щеки. Он добавляет, что в преддверии президентских выборов следующего года возможны попытки при поддержке западного финансирования дестабилизировать обстановку в России.
Ну, это мнение, так сказать, власти. Перед началом программы вы говорили, что у вас есть интервью и с представителем оппозиции в обзоре.
Да, австрийская Der Standard публикует интервью с одним из лидеров «Другой России» Гарри Каспаровым по итогам разгонов марша несогласных в Москве и Петербурге. «Неужели система столь хрупка, что панику могут посеять несколько тысяч демонстрантов?» — спрашивает журналист. «В наших условиях несколько тысяч, — отвечает Каспаров, — это уже прорыв в сознании, тем более, что люди сильно рискуют. Власть боится, что однажды людей, вышедших на улицу, окажется в 10 раз больше. Но чем сильнее будут репрессии, тем сильнее возрастет и сопротивление». Но до сих пор экономическая ситуация была благоприятной, Der Standard. Да, для некоторой части населения, для большинства в течение 2 последних лет она ухудшилась. Средняя заработная плата возросла, но это как средняя температура по больнице.
Спасибо, Андрей. С 2 интервью на российские темы представителя власти Сергея Иванова и Гарри Каспарова, одного из лидеров оппозиции. Эта публикация в свежих европейских газетах. Вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы возвращаемся к самой громкой международной, пожалуй, теме последних дней, к расследованию обстоятельств массового убийства студентов и сотрудников Технического университета в Вирджинии. Электронные средства массовой информации обнародовали сегодня видеозапись, которую прислал в телекомпанию NBC Чо Сын Ху, застреливший 16 апреля в университете штата Вирджиния 32 человека, ранивший почти 30, а затем покончивший с собой. Убийца пытается объяснить, что заставляет пойти его на преступление и кто, по его мнению, виноват в этом. В ходе расследования выяснилось, что меньше полутора лет назад Чо Сын Ху подвергался принудительному лечению от психического расстройства, рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
У вас были миллионы шансов избежать этого дня, но вы решили пролить мою кровь. Вы загнали меня в угол, оставив только один выход. Это было ваше решение. Теперь ваши руки в крови, которую вам никогда не смыть.
Это был фрагмент видеозаписи, которую многие средства массовой информации уже назвали манифестом вирджинского убийцы. Чо Сын Ху, отправивший эту видеозапись в офис телекомпании NBC News, ответственность за свое преступление возлагает на соучеников из богатых и успешных семей. В посылке, полученной NBC, также находились фотографии. На них Чо Сын Ху позирует с двумя пистолетами, из которых он убил несколько десятков студентов и преподавателей Технического университета в Вирджинии. Согласно штемпелю на посылке, она была отправлена в день массового убийства 16 апреля в 9 часов утра, то есть уже после того, как Чо Сын Ху застрелил двух девушек в общежитии, но еще до того, как он отправился в учебный корпус, где в нескольких аудиториях методично расстреливал укрывавшихся там студентов. Посылка оказалась в офисе NBC в среду утром. Она шла дольше, чем обычно идут посылки такого рода, из-за того, что отправитель неточно указал адрес и почтовый индекс получателя. Представитель полиции штата Вирджиния объявил, что время отправки посылки и ее содержание представляют собой ключевой элемент в расследовании, так как до сих пор было непонятно, что делал Чо Сын Ху в течение 2 часов после 7:15 утра, когда он совершил первые убийства. Полиция также обнародовала документы, согласно которым Чо Сын Ху проходил лечение в связи с психическим расстройством. Согласно выводам врачей, пациент представлял угрозу для собственной жизни, при этом не исключалось, что он может представлять угрозу и для окружающих. Чо Сын Ху был отправлен на принудительное лечение после того, как в ноябре и декабре 2005 года в полицию поступили жалобы от двух студенток, которые заявили, что он преследует их, постоянно звонит и присылает электронные сообщения. По словам полицейских, никаких угроз в адрес студенток Чо Сын Ху не выдвигал. Этих девушек нет среди погибших и пострадавших в результате трагедии 16 апреля. Хотя некоторые преподаватели и студенты Технического университета в Вирджинии заявляют, что не раз обращали внимание на странности в поведении Чо Сын Ху, на его склонность к насилию, особенно выражавшуюся в стихах и пьесах, которые он пытался писать, полиция и руководство университета продолжают настаивать, что ничего криминального Чо Сын Ху до дня убийства не совершал. Андрей Широградский, Радио Свобода.
Нашу программу продолжит российская тема, связанная с средствами массовой информации. Речь пойдет о ситуации вокруг некоммерческой организации «Интерньюз», в московском офисе которой прошли обыски. Томские журналисты намерены выступить в защиту «Интерньюз». Они опасаются, что происходящее приведет к прекращению деятельности организации. А «Интерньюз» последние 15 лет занимается профессиональной подготовкой специалистов в телевидении, проводит тренинги и семинары для журналистов, телеоператоров и менеджеров, в основном из регионов России. Томских журналистов поддержали их коллеги из Красноярска, Екатеринбурга, Благовещенска, Новокузнецка и Сочи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Поднять информационную волну, рассказать о том, что происходит с некоммерческой организацией «Интерньюз», рассказать о деятельности этой компании и о том, чем грозит российской региональной журналистике ее исчезновение. Это решили сделать журналисты томской телекомпании ТВ-2. Их поддержали коллеги из других региональных станций от Дальнего Востока до Юга России. Практически в каждом городе есть журналисты, прошедшие школу «Интерньюз». Именно эта организация объединяет сегодня всех региональных журналистов. Николай Воронин, корреспондент новостей телекомпании ТВ-2.
Помимо того, что «Интерньюз» — это регулярно проводимые школы для региональных журналистов, где можно научиться тому, чему не учат в университетах, то есть практической работе, как нужно делать новости, как вести расследования, как нужно делать аналитические материалы. «Интерньюз» — это именно тот орган, который позволяет общаться между собой, журналистами разных регионов от там, северо-запада до Дальнего Востока. И в каком-либо виде уничтожение этого органа приведет к тому, что журналисты не смогут общаться между собой, не смогут поддерживать связь во многом, не будут знать, что происходит в других регионах, на других концах страны, будут таким образом разобщены.
Интерньюс занимается обучением журналистов и не имеет никакого отношения к политике. Но объяснить происходящее в Интерньюсе, выемку документов и изъятие сервера можно только политическими мотивами, так считают руководители томской телекомпании ТВ-2. Иначе зачем проводить обыски в целой организации в рамках уголовного дела против конкретного человека, пусть даже и руководителя компании? Говорит Аркадий Майофис, президент томского медиахолдинга, один из учредителей Интерньюса.
Просто искали повод и нашли его для того, чтобы прикрыть эту деятельность. Мы вот только что обсуждали с коллегами о том, что через Интерньюс можно выйти практически на все региональные телекомпании страны, потому что все региональные телекомпании страны учились в Интерньюсе или преподавали в Интерньюсе, так или иначе связаны с Интерньюсом. Профессиональное становление конкретных людей телекомпаний в целом в стране связано с Интерньюсом. То, что происходит с Интерньюсом, это попытка напугать все региональные телекомпании. По сути дела, это единственная страна, что осталось, где еще хоть что-то позволяется.
Юля Мучник, журналист и ведущая, преподаватель школы журналистики Интерньюс.
Я не могу сказать, что меня удивила эта новость. Интерньюс – самая честная и профессиональная телевизионная организация в сегодняшней России. А в сегодняшней России последовательно преследуются все проявления благородства, честности, просто профессионализма. И в этой логике попытки властей уничтожить Интерньюс совершенно закономерны и неизбежны.
Виктор Мучник, главный редактор томской телекомпании ТВ-2.
В этих действиях есть логика. Эта логика очевидная. Эта логика не имеет никакого отношения ни к законам, ни даже к практическим потребностям нынешней власти. А нынешняя власть, такое ощущение, что боится любой организации, которую она по ее представлениям не может достаточно контролировать. И Интерньюс, видимо, как раз и является такой организацией. Интерньюс, который все 15 лет учил, собственно, журналистов российских только одному – честной, нормальной, цивилизованной работе.
Интерньюс не только учил региональных журналистов, но и объединял их. А сейчас региональные журналисты готовы объединиться, чтобы всеми доступными им средствами поддержать Интерньюс.
Ну, я думаю, что у региональных журналистов есть, во всяком случае, причина к тому, чтобы обозначить свою позицию. Не снести вот это оскорбление очередное, которое наносит журналистам власть этими действиями. Не снести это оскорбление молча, а высказать в какой-то форме свою обеспокоенность. Формы высказывания могут быть разными.
Аркадий Майофис, президент Томского медиахолдинга.
Ну, конечно, надо обязательно что-то делать, то есть нужно продемонстрировать. Все-таки региональные телекомпании, если их представить все вместе, вообще во всех субъектах федерации, это большая сила. То есть это, как правило, те телекомпании, к которым прислушивается местное сообщество. И если мы смогли бы объединиться, то это очень внушительный громкий голос. Но я не знаю, как к этому отнесутся многие коллеги. Потому что сейчас многие коллеги стали трусливыми, с опаской на все смотрят, у них есть что терять, и я не уверен, что все встанут на защиту Интерньюса. Хотя хочется в это верить.
Сейчас региональные журналисты пишут открытое письмо в защиту Интерньюса. Под ним готовы подписаться тысячи журналистов не только в провинции, но и в Москве, где Интерньюс пользуется авторитетом. Пока вопрос один. На чье имя это письмо будет направлено? Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30. И материал Мелани Бачиной, так же, как и другие наши материалы, публицистика, авторские колонки, конечно же, новости, можно прочесть и послушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А что касается нашего радиовещания, то ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут экономическая панорама, новости культуры и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. В резолюции ПАСЕ говорится, что причины нынешнего конфликта между президентом Украины и премьер-министром коренятся в поспешности и поверхностности реформ, проведенных после оранжевой революции 2004 года. Спикер Госдумы России Борис Грызлов утверждает, что милиция во время проведения в минувшие выходные маршей несогласных в Москве и Петербурге действовала в рамках закона. Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, пытаются лишить статуса адвоката. Соответствующее требование в адвокатскую палату Москвы направили Генпрокуратура и Росрегистрация. В Москве арестованы два столичных студента по подозрению в убийстве уроженца Армении Карена Абрамяна 16 апреля. Киргизская оппозиция продолжает в Бишкеке акции протеста, требуя отставки президента Курманбека Бакиева. Сегодня ожидается самая массовая манифестация. В Багдаде при взрыве сегодня погибли по меньшей мере 10 человек и 20 получили ранения. Вчера жертвами взрыва в столице Ирака стали около 200 человек. Корейский студент Чо Сен Ху, устроивший бойню в университете в штате Вирджиния, в день преступления отправил посылку на телеканал NBC. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 апреля 2003 года. Ирак. После захвата Багдада силами коалиции был разграблен Национальный музей, крупнейшее хранилище культурных ценностей Междуречия. У микрофона Дмитрий Волчек.
Кражи из музеев Ирака стали в последние дни постоянной темой информационных сообщений. Масштабы утрат говорят о том, что мир столкнулся с культурной катастрофой. Международные эксперты, собравшиеся в четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, были согласны в том, что разграбление Национального музея в Багдаде – это результат спланированных действий международных преступных группировок. Грабители смогли раздобыть ключи к некоторым хранилищам, сказал профессор Чикагского университета Макгуайр Гибсон, и вынести очень ценные предметы. Эксперты, впрочем, не были склонны винить войска коалиции в произошедшем. Ситуацию комментирует директор Британского музея Нейл МакГрегор.
Существует два типа утрат в Багдадском музее. Во-первых, это многочисленные экспонаты, уничтоженные, разбитые, расколотые, ворвавшиеся толпой мародеров. Многие предметы, кстати, по-прежнему остаются в музее, но они в разной степени повреждены, кое-что обращено в крошку. Но есть также ощущение, совершенное исключительно прицельно, как будто музейные ценности взяты людьми, очень хорошо осведомленными в том, зачем они пришли, прекрасно ориентирующимися в этих вопросах и подобающим образом экипированными. Исчезли многие важнейшие экспонаты, например, древняя каменная статуя высотой в человеческий рост. Вещь исключительно тяжелая, для нее нужны 4-5 человек и грузовик. Таким образом, речь идет о ворах-профессионалах.
Заведующий отделом Востока Государственного Эрмитажа Григорий Семенов опасается, что большинство похищенных в музее экспонатов из драгоценных металлов вернуть уже никогда не удастся.
С точки зрения истории, понимаете, глиняная статуя, которая, может быть, на рынке стоит мало, она по своей исторической ценности важнее, чем предметы золота и серебра. Если мы будем говорить о бесценных экспонатах, которые вошли во все каталоги, конечно, продать их практически невозможно. Потому что легенды о тех коллекционерах, которые покупают ворованные вещи и потом их держат у себя в подвале, любуют только сами, честно говоря, не очень убедительны.
Между тем, в пятницу несколько предметов были возвращены. По словам главы Иракской коллегии по сохранению и изучению древних памятников Джабара Хилила, всего возвращено около 20 предметов, похищенных из музея. Среди них изделия из глины и металла. Хилил сказал, что предметы были возвращены в музей теми людьми, которые их похитили. Их замучила совесть, объяснил Хилил.
Разграбление Национального музея в столице Ирака, Багдаде. Радио «Свобода». 18 апреля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И мы возвращаемся к новостям, но к новостям культуры, а не политики. О них расскажет Иван Толстой.
Во Франции вышел в свет детективный роман, в основе которого история гибели Александра Литвиненко. Автор 77-летний Жерар де Вилье, известный своей плодовитостью. В год он выпускает по 3-4 детектива, объединенных общим главным героем, неким австрийским князем, гениальным сыщиком. Новая книга Жерара де Вилье называется «Полоний 210» или «Как Владимир Путин приказал убить Александра Литвиненко». Об этом убийстве уже издано документальное исследование «Досье Литвиненко» Мартина Сиксмита, который некогда был московским корреспондентом BBC. Известно, что на эту тему пишутся еще две книги. «Вдова Литвиненко Марина» и его друг Александр Гольдфарб завершают книгу «Смерть диссидента Александра Литвиненко и гибель российской демократии». Лондонский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Алан Коуэлл работает над «Историей Саши» с подзаголовком «Жизнь и смерть русского шпиона». Права на эту книгу купила кинокомпания Warner Brothers. Испанские эксперты идентифицировали останки выдающегося поэта и прозаика Золотого века испанской культуры Франсиско Кеведо. Его скелет был обнаружен в крипте церкви Сант-Андрес в городке Вилануэва де лос Инфантес, где Кеведо скончался в 1645 году. Церковь была впоследствии разрушена, а крипту обнаружили только в 50-е годы 20 века. Кеведо родился в 1580 году, вырос при королевском дворе в Мадриде, был секретарем Филиппа II, дружил с Сервантесом и Лопе де Вегой. За сатирические стихи был заключен в тюрьму, где провел 4 года, а вскоре после освобождения умер. Более всего известны его изысканные барочные стихи и плутовской роман «История жизни пройдохи по имени Паблос». В Нью-Йорке в возрасте 96 лет скончалась актриса театра и кино Китти Карлайл, которая играла еще в комедиях легендарных братьев Маркс. Уроженка Нового Орлеана Китти Карлайл провела детство в Швейцарии, училась в Лондоне, дебютировала на нью-йоркской сцене в 30-е годы. Впервые снялась в кино в комедиях с Бингом Кросби. Обладая отличным поставленным голосом, участвовала не только в мюзиклах, но и пела в Метрополитен-опере, в частности, партию князя Орловского в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса. Активно занималась общественной деятельностью. Китти Карлайл в течение 20 лет была членом Совета по делам искусств штата Нью-Йорк.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжение культурных тем. В Великобритании поступила в продажу неизвестная до сих пор книга Джона Рональда Руэлла Толкина, автора сказочной эпопеи «Властелин колец». Толкин умер 34 года назад, а над его неоконченной книгой работал сын ученого и писателя Кристофер. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Новая книга, представленная публике в крупном книжном магазине «Уотерстоун» на Пикадилли, называется «Дети Хурина». В этом романе нет хоббитов, но есть эльфы, гномы и драконы. Отрывки этого неоконченного произведения с авторскими пометками ранее появлялись в качестве публикаций, изучающих творчество Толкина, с комментариями, как русскому читателю сейчас известны фрагменты «Кольца Маргота». Сын писателя Кристофер Толкин 30 лет назад закончил литературную обработку другой неоконченной книги своего отца, «Сильмариллион». По его словам, и на этот раз он старался составить из разрозненных набросков законченное повествование с минимумом редакторского вмешательства в черновые тексты британского писателя. Адам Толкин, внук писателя, выступил в качестве помощника издателя «Детей Хурина». В своем интервью BBC он сказал: «Этот текст можно было прочитать в рамках литературного исследования, не как одно цельное повествование, имеющее начало и конец. Новая книга выработана из авторских слов как самостоятельная история». Джон Руэлл Толкин сделал первые наброски к этой книге в 1918 году. Их стиль напоминает кельтский эпос, предмет профессионального исследования Толкина в Оксфордском университете. Как и «Хоббит», «Дети Хурина» — приключенческий роман. Действие его происходит задолго до «Властелина колец». Однако, по словам внука писателя Адама Толкина, у этой книги иной тон. Некоторые характеризуют его как мрачный и пугающий. Через роман идет история инцеста. В этом часть трагедии всего повествования, что брат и сестра не знают о своем родстве. Это, безусловно, печальная история, но я не знаю, как ее воспримут люди. Действие происходит в той части среди Среднеземья, которые уже не существуют во времена «Властелина колец». Но это тот же самый мир. Мы надеемся, что дети Хурина заинтересуют тех, кто с удовольствием прочел две наиболее известные книги Толкина, но не знаком с остальными его работами или же находит их слишком сложными. В каком-то смысле это более серьезная история. После выхода кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец» имя писателя приобрело еще большую популярность. В Британии некоторые, так сказать, ортодоксальные поклонники творчества Толкина были недовольны экранизацией «Властелина колец», находя ее слишком зрелищной и голливудизированной. Критики выражают надежду на то, что они с меньшим подозрением отнесутся к новому изданию. «Дети Хурина» проиллюстрированы художником Аланом Ли, который участвовал в работе над последним фильмом из трилогии «Властелин колец». Издатели планируют перевести книгу на 25 языков. Для «Радио Свободы» из Лондона Елена Воронцова.
Нашу программу продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Андрей Широгацкий.
Самая прекрасная идея, доведенная до абсурда, превращается в свою противоположность и становится опасной для окружающих. Религиозный экстремизм – страшный пример такой трансформации. И не только секты являются его питательной почвой, но и, как это ни парадоксально, традиционные религии, пишет известный специалист по истории религии Борис Фаликов в своей статье «Виновные по определению», опубликованной на сайте «Газета.ру».
Древние традиции разработали механизмы самоконтроля, которые у новичков нередко отсутствуют. Но в условиях самозабвенного энтузиазма механизмы дают неизбежные сбои. И вот индусы выясняют отношения с мусульманами в Айдохе, доказывая тем с помощью оружия, что на месте мечети стоял древний храм Рамы. Мусульмане не менее безжалостно разбираются с иудеями по поводу храмовой горы в Иерусалиме. Протестанты взрывают в США абортарии вместе со всем персоналом, поскольку главное для них – это святость жизни. Колумбийские католики, вдохновленные теологией освобождения, захватывают заложников. И наши черносотенцы предлагают свой вариант окончательного решения еврейского вопроса. Обретение смысла жизни и следование высоким этическим идеалам подменяются слепой верой, глухой к доводам рассудка.
Уже само слово «секта» несет крайне негативный оттенок, подчеркивает Борис Фаликов. Кроме того, юридического понятия секты не существует, а значит, борцы с сектантами могут записать в их ряды кого угодно. Случись в том, нужда.
Сам термин «секта» ни в богословском, ни в социологическом смысле, он не описывает той реальности, с которой мы сталкиваемся в лице новых религиозных движений. Дело в том, что секта – это то, что откалывается от чего-то и противопоставляет себя целому. А новые многие религиозные движения, они совершенно по другому принципу образуются. Они образуются по принципу синкретическому. Они берут много разных элементов из совершенно разных религий и, так сказать, создают что-то свое, что-то новое. В этом смысле они новые религиозные движения. А тот осадок или ореол чего-то такого не совсем приличного, который остался у слова «секты», он, так сказать, создает проблемы, когда с этими сектами начинают бороться. И вот тогда уже это слово «секта» используется как своего рода жупел. То есть секта – это плохо, с этим надо бороться, это что-то асоциальное, это что-то ужасное, это что-то экстремистское и так далее и тому подобное.
На фоне захвата заложников и взрыва абортариев представителями традиционных конфессий, те, кого у нас числят сектантами, нередко кажутся малыми детьми, отмечает Борис Фаликов.
Даже самый отчаянный и подкованный сектоборец сможет вспомнить лишь один случай посягательства на чужую жизнь, впрямую связанный с новыми религиями за последние несколько десятилетий. Это преснопамятная газовая атака в токийском метро, учиненная адептами полуслепого Сёко Асахары. А вот сколько за это время было изготовлено живых бомб во славу Аллаха, знает только сам Аллах. Для судов не должно быть важно, кто ты – католик, взрывающий протестантов в Ольстере, протестант, взрывающий абортарий, исламист, взрывающий всех без разбору, или сектант, распыляющий зарин в метро. Закон нарушил ты, тебе и отвечать. Подменять индивидуальную ответственность коллективной – слишком простой выход.
Борис Фаликов о борьбе с сектантами, подменяющей борьбу с религиозным экстремизмом. Сайт «Газета.ру». Политика онлайн. Андрей Широгацкий.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. Спикер Госдумы России Борис Грызлов утверждает, что милиция во время проведения в минувшие выходные марша несогласных в Москве и Петербурге действовала в рамках закона. Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, пытаются лишить статуса адвоката. В Москве арестованы двое подозреваемых в убийстве уроженца Армении Карена Абрамяна 16 апреля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио «Свобода» Ивана Трефилова.
Объем ВВП России в первом квартале увеличился на 7,9% по сравнению с таким же периодом 2006 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф на заседании правительства, которое одобрило сегодня уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2008-2010 годы. Ранее министерство незначительно повысило оценки темпов роста национальной экономики на этот период. Кроме того, прогноз роста ВВП в текущем году также увеличен с 6,2% до 6,5%. Вместе с тем, как заявил Герман Греф, прежние источники экономического роста сегодня в России уже практически исчерпаны.
За первый квартал прироста импорта в стоимостном выражении составил 35,8% пункта, что в 4,5 раза выше, чем рост ВВП. Впервые за последнее время рост экспорта составил 5,3% пункта за первый квартал и стал ниже относительно роста ВВП. Это сигнал того, что сегодняшняя модель экономического роста, которая базируется на экспорте углеводородного сырья и сырьевых товаров, пришла к пределам своих возможностей. И, естественно, нуждается, я бы так сказал, в своем капитальном ремонте.
Золотовалютные резервы России 6 по 13 апреля увеличились почти на 3% и достигли нового рекордного уровня – 356 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Россия по объему своих золотовалютных резервов по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют примерно 1 триллион 200 миллиардов и 900 миллиардов долларов соответственно. Российские граждане в первый месяц действия налоговой амнистии заплатили в бюджет примерно 57 миллионов рублей, сообщили представители федерального казначейства. В соответствии с законом о ее проведении, с 1 марта граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в федеральном казначействе декларационный платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничивается. Амнистия капиталов России продлится до 1 января 2008 года, говорит заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Никакой другой цели, кроме как дать возможность налогоплательщикам закрыть грехи прошлых лет, декларационная кампания не преследует. Не предполагается, что за счет этого источника будут получены какие-то существенные дополнительные доходы. Если они будут получены, очень хорошо. Если не получены, ничего страшного. Главное – укрепление доверия между государством и налогоплательщиками.
К 2010 году в России будет образовано около 40 холдинговых компаний, в том числе в радиоэлектронной, оптико-механической и космической отраслях национальной промышленности. Как заявил сегодня первый вице-премьер Сергей Иванов, создание таких холдингов может происходить по схеме, которая сейчас используется российскими властями при объединении крупнейших авиа- и судостроительных компаний страны. Кроме того, по его словам, государству необходимо продумать комплекс финансово-экономических и нормативно-правовых мер для для стимулирования инновационных разработок на промышленных предприятиях.
Сегодня у нас деньги и идеи разъединены. Нет единого целого. По одну сторону так называемые безденежные идеи, то есть идеи, которые не подкреплены финансовыми ресурсами, а с другой стороны безыдейные деньги. В смысле отсутствия идей по превращению этих денег во что-то материальное и рыночное. Создание инновационной среды как раз и способствует воссоединению этих двух понятий.
Российский «Газпром» завершил покупку контрольного пакета акций компании «Сахалин Энерджи», которая занимается реализацией нефтегазового проекта «Сахалин-2». Стоимость сделки состояла 7 миллиардов 450 миллионов долларов. В декабре 2006 года прежние акционеры «Сахалин Энерджи», британо-голландская компания «Shell», а также японские «Mitsui» и «Mitsubishi» согласились продать «Газпрому» по половине своих акций. Таким образом, доля «Shell» в этом проекте сократилась сейчас до 27,5%, а «Mitsui» и «Mitsubishi» до 12,5% и 10% соответственно. Потребительские цены на автомобильный бензин за первую неделю апреля в среднем по России не изменились, а с начала года они снизились на 0,9%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Вместе с тем, как считает руководитель Союза нефтегазопромышленников страны Юрий Шафраник, при нынешней экономической ситуации бензин в России может подешеветь еще на четверть.
Меры необходимо принять срочные, стабилизация и снижение возможны, но это не зависит только от нефтяников и нужен срочный опять диалог, такой не ажиотажный, а продуктивный диалог между правительственными структурами и бизнесом нефтегазовым. Потому что я считаю, что все возможности не допустить перехода в рост, а даже на снижение есть, но они по волшебству сами от великого рынка у нас не произойдут.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 75 копеек, на завтра 25.77. Евро сегодня стоит 35 рублей ровно, курс на пятницу 34.98. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Процесс интеграции новых иммигрантов в жизнь израильского общества сопряжен с многими трудностями. Ситуация несколько меняется, если иммигрант вступает в брак с гражданином или гражданкой Израиля, исповедующим иудаизм и давно живущим здесь. Но нередко молодоженов, особенно женщин, подстерегают множество сюрпризов, рассказывает корреспондент «Свободы» в Израиле Равшан Гусейнов.
В случае брака с ортодоксальным иудеем, светскую женщину, особенно не еврейку, по крови ожидает, говоря театральным языком, резкая смена места и времени. Представьте себе состояние человека, вдруг попавшего из 21 века в замкнутый мир, сохранившийся неизменным на протяжении тысячелетий. Консервативные и степенные, где женщине нельзя оставаться наедине с любым чужим мужчиной, где запивать молоком бутерброд с колбасой смертный грех, так же, как включать свет и зажигать огонь в субботу. Религиозная женщина должна одеваться скромно, и даже к раввину обращаться напрямую ей не пристало. Как рассказала мне одна бывшая жительница Киева, в недалеком прошлом вполне светская девушка, ставшая женой ортодоксального еврея и получившая имя Нехама, женщина должна не только соблюдать все религиозные правила, но и избегать двусмысленных ситуаций.
У женщин это из соображений скромности. Если у меня возникает какой-то вопрос, я спрашиваю мужа, муж спрашивает раввина. Или через жену. Все продумано, ограждает от неприятных ситуаций. Даже если они там в шашки играют, кто-то, который видел, как они туда заходили, может что-то такое подумать.
Встреча Нехама с корреспондентом «Радио Свобода» проходила по всем правилам в присутствии ее отца. Свою фамилию моя собеседница предпочла не называть, вероятно, также из соображений скромности. Путь светской девушки в религиозную среду, в зависимости от национальности матери, проходит или через особый процесс под названием «гиюр», то есть обращение в иудейскую веру, или же через «хазара-бачува» – возвращение в веру.
Самое, конечно, интересное началось, когда я закончила весь процесс гиюра. Сваха тут же появилась. моментальное. Я не успела глазом моргнуть. Я со своим мужем познакомилась исключительно через сваху. Было несколько встреч, мы сидели на лавочке, разговаривали и решили, что да, надо сдавать еврейский дом, еврейскую семью. И создали ее с Божьей помощью.
Брак ортодоксальной пары заключается по детально проработанным правилам, в основном мало подвержен тем катаклизмам, которые обычно сотрясают, а иногда и разрушают браки светские. Вопреки расхожим стереотипам, женщина в ортодоксальной еврейской семье почитаема и обладает такими гарантированными правами, которые многим в браке обычным и не снились. В брачном контракте оговариваются обязанности мужа и его обязательства по содержанию жены, также размеры компенсации в случае развода, причем жена и после подписания контракта может потребовать у мужа дополнительных льгот. Такой довод, что в отчим доме у нее это имелось или вот то было, считается очень весомым и зачастую служит основанием для внесения раввином вердикта в пользу жены, которому не подчиниться муж не может». Муж также обязан без всякого контракта содержать семью и обеспечивать жене определенное количество новых нарядов каждый год, рассказывает театральный режиссер и актриса Рахель Спектор, которая в Израиле прошла процесс возвращения в веру.
Дело в том, что где еще написано, что мужчина должен обеспечить жене как минимум 3 наряда в год, потому что ей нужно на Песах быть в новом наряде, ей нужно там еще где-то быть в новом наряде. А потом в шаббат она должна одеться нарядно. Община не поймет, если она придет в платном платье.
По словам Рахель Спектор, статус женщины в религиозной еврейской семье действительно весьма высок. И в особенности в шаббат, священную субботу, которую она открывает, зажигая ритуальные свечи. Впервые она столкнулась с этим, посетив религиозную семью еще до своего посвящения.
Разливали вино, отец делал кидуш, первой пила мать, потом пили девочки по старшинству, а потом мальчики по старшинству. И это был ритуал, это степень уважения к возрасту, это статус в семье. В шаббат она царица. Она царица, потому что она принимает шаббат, она хозяйка дома. Есть равы, которые говорят, для чего женщина приходит в этот мир, в религиозный мир, для того, чтобы вести своего мужа. Поэтому статус женщины на самом деле невероятно высок.
Справедливости ради скажу, что определенные неудобства для женщин в консервативных религиозных общинах Израиля все же существуют. Например, в автобусах, идущих по специальным маршрутам только для ортодоксов, мужчины сидят в передней части салона, а женщины в задней. В таких автобусах не принято, чтобы женщина садилась впереди, даже если женская половина набита битком, а в мужской есть свободные места. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Хайфа.
Эта любопытная история Запада и Востока из Израиля завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через чуть больше, чем через две минуты, после коротких объявлений, слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема, самая острая и трагическая тема, международная. Речь пойдет о расследовании трагедии в Вирджинском технологическом университете. Новые данные, касающиеся убийцы. Ситуация, политический кризис в Киргизии, кажется, достиг кульминации. Об этом репортаж нашего корреспондента в этой стране. Поговорим также о планах российской оппозиции и о социальной акции, о проблеме на самом деле. Голодовка обманутых соинвесторов несколько дней уже идет в Москве. Голоса протестующих и где они выскажут, что они на самом деле требуют. В конце часа наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Поговорим о ценах на русское искусство на аукционе «Сотбис. Последние торги в Нью-Йорке». Другие темы, наши постоянные рубрики, все это в следующем часе информационной программы «Время свободы». Слушайте нас.
Чемпионат Европы 2012 года пройдет в Польше и на Украине.
Голодовку объявили 16 человек.
Орал Гаиша говорила мне, что ей несколько раз угрожали по телефону.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За прошедший год в результате терактов погибли 66 израильтян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».